Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». И у нас сегодня в гостях Александр Петрович Федосов, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клира. Здравствуйте, Александр Петрович! Рада вас видеть и рада, что приехали сегодня к нам в студию православного радиоканала.
Спасибо вам огромное за приглашение, дорогие друзья. Здравствуйте, я тоже рад этой замечательной встрече, этой возможности рассказать об удивительной странице истории нашей страны.
И повод для встречи есть, и он замечательный, очень важный и актуальный. Нельзя не упомянуть особенности литературы военного времени, ведь все рассказы, стихи, эссе, очерки были проникнуты переживаниями текущего момента, писали про суровый тыл войны, про бессонные ночи у станка, и, конечно, верили и мечтали о победе. И почему мы говорим об этом сейчас, да, в данном радио? Радиоцикле, потому что стихи, сборники вот этих вот военных, трогательных, важных произведений были определенного рода глотком воздуха для бойцов, для солдатов, таким кислородом. И действительно писали об актуальном. Не могла вас не попросить об интервью и о целой серии таких радиовстреч. Ведь 2025 год посвящен как раз юбилею победы в Великой Отечественной войне. 80 лет. И сегодня мы продолжаем беседовать о личности Павла Петровича Бажова и о его и об его вкладе как раз в прозу общества, которое он возглавлял в годы Великой Отечественной войны. Мы говорим не только про биографию, а вообще про тот сложный период.
Да, вот, собственно, мы уже с вами в прошлой программе как раз, собственно, и закончили тем, что период был крайне сложный, когда простую телогрейку, простые валенки, которые сегодня вроде бы как, ну что, пришел в магазин, да купил за 3 копейки.
Знаете, вот мое поколение, это не плохо, это не хорошо, это факт, оно не может ценить. Даже когда что-то дарится, мы не воспринимаем это как то, как определенно радостное событие. Да, нам приятно, да, спасибо, но а вот у моей тети, ну, у моей бабушки была сестра. Бабушки уже нет, Царствие Небесное, но почему я говорю, я как раз была с ней, очень много общалась, и она была классической бабушкой из серии «Дети войны», хотя у моих сверстниц многие бабушки моложе, ну так получилось. И она рассказывала, чтобы им выйти было куда-то, нужно было подождать, когда брат им отдаст валенки. И я тогда не понимала, что валенки — это, собственно, было роскошью. Когда есть валенки в семье, если две пары, то есть и они ценили это, в том числе и отношение ее к хлебу, ее отношение к еде. Все готовилось ровно, вот сколько съедят. Ни хорошо, ни плохо, но вот этой благодарности, наверное, сейчас не хватает искренней за то, что судьба, ну, кто-то там верующий, Господь посылает валенки. А шапку из кролика, как она вспоминала, что у них была шапка из кролика, потому что был кролик, и вот как-то они вычесывали, как мама прила. То есть какие у них были носки. Сейчас мы до такой степени в этом порой и шопоголизме, и в доступе можно все везде приобрести. Не хочешь в магазине, можешь на интернет-ресурсах. Не хочешь на интернет-ресурсах, для тебя сошьют отдельно. То есть возвращаемся, хотелось бы, конечно, всех призвать, но насколько это возможно, ценить.
Да, для того, чтобы вот усилить ваши слова, я просто хочу, может быть, даже вот еще раз привести пример или еще раз привести вот эту вот оценку. Что значит валенки достать в 1941-1942 году? Ну, очевидно, что погода даже раньше тогда была совершенно другой. Сейчас зимы мягче, я не знаю, какая будет зима нынче, но вот несколько последних зим были однозначно совершенно не военные.
Не уральские,
да,
такие.
Они, как принято называть, сиротские зимы, да, то есть зимы, которые так или иначе лучше настроены были по отношению к человеку. Погода, по крайней мере, по отношению к человеку была настроена лучше. Но в те времена, казалось, вот это все было как струна. И политическая, и военная, и духовная жизнь. Ну и вот, что ни говори, а погода тоже. 40-е, по 40 градусов морозы. 40 градусов в Екатеринбурге, на тот момент в Свердловске, морозы. Что значит 40-градусные морозы в валенке? Это подарить валенки, это значит подарить жизнь человеку. Потому что в летней обувке он, мало того, что он обморозит ноги, он просто заболеет и умрет.
Подскользнуться же можно в летнем. Это еще сломать себе что-то.
Что значит подарить человеку телогрейку? Выбить ее, выбить, когда их просто не существовало. Поэтому Павел Петрович Бажов, он с помощью вот этих, казалось бы, простых сегодня вещей, когда начинаешь перечислять, да что такого, ну, выбить телогрейку. Да для того, чтобы выбить телогрейку, приходилось в некоторых кабинетах по часам сидеть и убеждать, что этот писатель или писательница очень нужны, важны и составляют золотой фонд нашей отечественной культуры. А на тот момент в руководстве и партии, и в исполнительных органах власти были люди, вчерашние крестьяне, рабочие, которые культуру сильно не особенно ценили, они не понимали, может быть, каких-то нюансов. Но, с другой стороны, у них был какой-то такой собственный ориентир, центральные директивы партии, в которых все-таки прослеживалась роль и значение культуры, образования. Всем приводится пример, да, о том, что там в Куйбышеве, в Самаре строился дворец культуры в 43-м году. Это ли не показатель того, что даже в самый сложный, судьбоносный период времени страна думала о формировании культурного человека? И Бажова со скрипом, с какими-то, ну, явно, так прям скажем, не с величайшей охотой, но его принимали, его слушали, его уважали, его авторитет был основанием для того, чтобы спасти жизни, я вот в этом отношении абсолютно точно настаиваю, чтобы спасти жизни многим и многим нашим замечательным уральским и неуральским писателям.
Как же он искал эти тулупы? То есть где-то выменивал, где-то сам покупал, да, получается, вот даже валенки? Или где-то ему дарили, как вот, или вот где-то отдавали? Где-то...
Здесь приходилось идти в кабинеты начальников. И просить и требовать, чтобы выдали со склада, как очень важному, нужному работнику. Но когда одна телогрейка, естественно, кому выдаст начальник? Тому, кто работает у станка, или тому, кто работает пером у печки-буржуйки? Ну, это все-таки очень сложные задачи. И слава богу, что не нам их приходится сейчас решать. Потому что это весьма, ну, одному дашь, другому не дашь. Это же очевидно. Но все-таки некоторые руководители изыскивали, на других уровнях требовали, находили какие-то компромиссные решения. Но все-таки вот авторитет Бажова играл здесь первоначальную роль.
И забота, самое главное. Это все пронизано заботой огромнейшей о человеке.
Да, и пример, который я приводил накануне, что, собственно, наши партийные руководители приняли решение о выселении наших писателей в область, Бажов, как никто другой, понимал о том, что писателю нужно находиться в гуще событий. Если он хочет принести какую-то пользу, он должен быть в центре событий. Он тогда сделает что-то правдивое, то, что читать будут и не будут, понимаете, чертыхаться при прочтении и говорить тебе так: «Господи, кто это все понаписал?» То есть, когда они прочтут, они получат, ну, создадут в собственном настроении, в собственном каком-то таком представлении, что ли, то, на что и рассчитывал писатель. Не будет обратного эффекта. Потому что словом, как мы с вами уже много раз говорили, можно вершить чудеса. Можно им окрылить человека, а можно и практически свести туда, куда не приведи Господь сходить. Это все можно сделать, казалось бы, словом. И у писателей важнейшая, принципиальная должна быть позиция в отношении отстаивания собственных интересов, потому что постоянные командировки, ну это мы часто громко говорим командировки, а тогда просто бесконечные встречи, выходы в цеха, когда писатели беседовали, писали не только длинноты, да, какие-то большие лангриды, книжки писали, как Анна Караваева, они или Мариэтта Шагиня, они же писали очерки, которые в буквальном смысле в режиме еженедельном выходили на полосах газет. Поэтому это все очень важно. Бажова услышали, Бажов продавил, чтобы всех писателей оставили. Да, их уплотнили до предела, там были нары трехэтажные, люди спали по очереди, или как Каринская, на сундучке спали. Но люди были в Екатеринбурге, люди получали хоть какое-то питание. Бажов организовывал различного рода творческие встречи, когда писатели приезжали, и он это делал зачастую даже для того, чтобы вовлечь этих писателей в эту жизнь, чтобы они имели возможность хоть немножечко заработать, чтобы получить хоть что-то съестное, чтобы накормить свою семью, потому что очень многие ведь приезжали с семьями. Поэтому, конечно, здесь... И вот у меня еще одна цитата. Я обещал побольше цитат. И вот сейчас я как раз ликвидирую эту прореху. «Я поражался порою терпению Павла Петровича, когда ему приходилось заниматься и никчемными делами, улаживать зачастую вздорные конфликты», вспоминает Стариков. Стариков – это еще один из наших писателей. Цитата 43-го года, собственно, и это как раз тот момент, когда Стариков пребывал в Союзе советских писателей в Свердловской организации. Это из книги «Встречи сквозь годы. Мастер, мудрец, сказочник». Что имеется в виду? Творческие люди, они без конфликтов не могут. Это общее место. Даже когда решается судьба страны, каждый видит спасение
по-своему. Своей мысли.
Да, каждый видит спасение по-своему. И люди абсолютно ответственные, неравнодушные, что особенно важно. И вот эти неравнодушные люди с остервенением, ожесточением, готовы спорить, отстаивать свою точку зрения. С одной стороны, это огромный плюс, потому что людям не все равно. Но согласитесь, когда в одном лагере разброд и шатание, ничего совместного, очень сложно что-то такое сделать, какой-то проект привести в жизнь. И здесь, конечно, играла серьезную, да главную позицию вот это решающее слово Павла Петровича Бажова. Я хочу привести пример. «Говорит Урал» – это потрясающий фантастический сборник, который был издан в 1942 году, накануне праздника, в общем-то, годовщины юбилея революционных событий. И этот сборник, «Говорит Урал», в котором опубликовались те произведения, которые на тот момент были действительно, пожалуй, самыми выдающимися произведениями литературными на то время. Здесь, когда только возникла идея создания этого сборника, все, конечно, разбежались по лагерям. Столичные писатели говорили: смотрите, у нас, мы же столичные писатели, у нас, посмотрите, какие заслуги, мы этих книжек тут выпускали огромное количество. А уральские писатели, естественно, сникли и говорили, ну куда уж мы против-то. Да? Хотя все вроде бы как об Урале, говорит Урал, а будет говорить Мариэтта Шагинян. Ну при чем здесь Мариэтта Шагинян и Урал? Да, Мариэтта Шагинян сейчас на Урале. И тем не менее, многие и здесь обиду какую-то себе видели и имели. И тогда Павел Петрович принимает решение, что мы не будем смотреть на географию, мы будем смотреть на качество. И оценивали качество работ. Если у Мариэтты Шагинян качественная работа литературная, значит, будем публиковать Мариэтту Шагинян. Если у Пермяка качественная работа, то мы будем публиковать Пермяка. Если у Рябинина качественная работа, то значит мы будем публиковать Рябинина. Если у Высоцкой качественная работа, мы будем публиковать Высоцкую с ее потрясающими балладами. И вот эти все авторы вошли в состав этого потрясающего сборника, который по большому счету является самым заметным и значимым событием в литературной жизни Урала в годы Великой Отечественной войны. И это, конечно, вот этот проект, о котором говорили тогда по всей стране. «Уральский современник», журнал, который не прерывал свою, график своего выхода, он переориентировался, он стал действительно духоподъемной литературой, призывающей к победе, фиксирующей остроту момента. И многие-многие-многие другие книги, ну, 700 наименований книг.
Да, много издательства Свердловска. Вот когда
издательство
Свердловск.
Поэтому, конечно, стоит тут сказать, что, конечно, в большей степени, давайте вот будем честными и тоже не будем кривить душой, что, дескать, вроде как только художественную литературу читали. Да нет. Самыми популярными на тот момент книжками в 41-м, 42-м, 43-м году были книжки прикладного звучания. Это книжка «Как, например, спастись от фугасных осколочных там, бомб». Как взрастить хороший урожай там, картофеля, капусты.
Ну, советы такие практические,
да,
серии
практические
садоводам.
Вещи, как использовать противогаз при в случае необходимости. То есть это были методические наработки, которые предлагались изучить и использовать по необходимости. Вот это была основная литература того времени.
И полезная, что немаловажно.
Да, да. Но без художественной литературы невозможно было тогда ничего в этом плане обойтись. И, конечно, даже вот, казалось бы, книги, которые уже давным-давно, их премьеры отзвучали, там, «Суворов. Наука побеждать», к примеру. Угу. Они издавались и пользовались невероятным успехом. Но особенной, долгожданными всегда были книги о сегодняшнем моменте. Ну, всем же хочется...
Актуально.
Да, всем же хочется читать про себя. Ну, не обязательно, что вот фамилия, имя, отчество. Ну, по крайней мере, про сегодняшнее время. Про те мысли, которые нас волнуют именно сегодняшних. И эту литературу, конечно же, ждали. Поэтому и сам Павел Петрович Бажов отметился на этом фоне потрясающими своими сказами. Да, они в художественном плане совершенно другое, имеют другую ценность, нежели его первый гумешевский цикл из 14 сказов. Я сейчас говорю про сказы о немцах, написанные им в годы Великой Отечественной войны. Но это была литература к моменту. Огромное количество людей, которые я вот не устаю пример приводить, который в своей книге привел Борис Полевой. Это тот случай, когда форсировали наши войска уже Вислу, и удалось им закрепиться на противоположном берегу, простреливаемым всеми буквально врагами на вылет. И минута затишья, в каждом бою есть вот такая минута, и в эту минуту кто-то без сил и без возможности вообще что-то отрефлексировать падает и засыпает. Кто-то уходит мыслями в себя, находясь буквально в шоке от моментов боя предыдущего. А ему запомнился майор, чернявый майор, который запоем прочитывал страницу за страницей книжку. И буквально все, снова начался бой. И этого майора проносят в плащ-палатке насквозь простреленного, вещи отдают полевому и переправляют его в тыл. И уже в лодке он достает книжку, потому что он понимает, что вроде бы как не очень это корректно, но ничего с собой поделать не может. Это что же он понимал, что он может быть последний момент жизни своей? И что же он выбрал для чтения? Это была «Малахитовая шкатулка» Павла Петровича Бажова. Это книжка, которая действительно была нужна, она действительно призывала к победе, она давала силы нашим бойцам и тем, кто находились в тылу.
С вами была Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, дорогие друзья.